Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Юридический помощник», у микрофона Мария Заостровных. Сегодня на ваши вопросы будет отвечать юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Руслан, здравствуйте!
Здравствуйте, Мария! Добрый день, уважаемые радиослушатели!
266-44-84 и 278-96-41. По этим номерам телефонов можно к нам в программу ваши вопросы задавать. Итак, добрый день, у меня есть электросамокат. Я читал, что они не подчиняются общим правилам ПДД, и тех, кто на них едет, приравниваются к пешеходам. И на них можно не спешиваться при переходе дороги, в отличие от велосипедистов, например. Но недавно меня остановил инспектор ГИБДД и сказал, что нужно спешиваться. Кто прав? Каким правилам подчиняются владельцы СИМов? СИМ – это средство индивидуальной мобильности.
Ну, да, сейчас так называют.
Всех, кто ездит на сегвеях, да, моноколесах, самокатах и прочей.
В общем, смотрите, какая ситуация. Все, что свыше 50 км в час ездит и имеет мощность 250 вольт, я имею в виду движка, оно подлежит наличию управления данными средствами, возможно, при наличии прав. Вот. Если, допустим, до 50 км, менее вольт, то данные средства будут приравнены к велосипедам, к самокатам. Ну, соответственно, ваш электросамокат, который в наличии у вас есть, это транспортное средство, равное как велосипеду, самокату. И в соответствии с правилами дорожного движения, в случае, если вы пересекаете пешеходный переход, вы должны спешиться. Поэтому в данном случае сотрудники ПДД, на мой взгляд, прав. И спешиваться нужно. Да и, в принципе, это, если даже подойти с точки зрения объективности, да, и логичности. Вот представьте себя, вы едете, допустим, за рулем, и перед вами на пешеходном переходе пролетает просто электросамокат на скорости, допустим, 30 км в час. Реакция очень должна быть молниеносной, чтобы остановиться вот в это время и заметить. Поэтому, в принципе-то, и правила дорожного движения предусматривают необходимость спешиваться, чтобы не происходило вот такого вот быстрого пересечения пешеходной части, чтобы и сам, кто на транспортном средстве, допустим, на самокате, велосипеде, мог вовремя среагировать, что происходит на дороге. Ну, соответственно, и водитель транспортного средства мог среагировать на то, что происходит на пешеходном переходе. Поэтому даже с точки зрения логичности и безопасности рекомендую вам спешиваться. Я говорю это даже как водитель автомобиля, поскольку бывают ситуации действительно, что просто пролетают вот молниеносно на электросамокатах, на велосипедах, и слава богу, успеваешь вовремя среагировать. Уже подъезжая к пешеходным переходам, я всегда, в принципе, предусматриваю необходимость снизить скорость, поскольку может быть разная ситуация, и всегда это делаю, но могут быть и другие люди, которые этого не делают, поэтому поберегите себя и спешивайтесь.
Ну, я вообще, насколько вот знаю, что вот все вот эти вот средства индивидуальной мобильности, типа, как я говорю, моноколеса, самокаты, сегвеи, так как в последние года два, наверное, они получили очень большое распространение, то их собираются выделить как раз в какую-то отдельную группу, потому что велосипед — это одно, у него там, не знаю, условно нету мотора, да, хотя сейчас есть и электровелосипеды. Но вот все вот эти вот средства индивидуальной мобильности за счет того, что они могут развивать скорость от 20 км в час до 30, ну и до 60, если мы говорим про электровелосипеды, их собираются выделить вот в какую-то отдельную группу. Единственное, что я не знаю, выделили ли на данный момент, было ли это сделано ГИБДД.
Ну, пока мне тоже этого неизвестно, чтобы выделяли. Я знаю, что категория М должна быть, угу, свыше, если 50 км в час.
Но они не 50, они 20, максимум 30.
Ну, просто транспортное средство, приравненное к велосипеду. Ну, в любом случае, в данном вопросе необходимо спешиваться.
Ну, то есть, в любом случае, все правила ПДД...
Дорожного движения необходимо соблюдать, конечно. Здесь случае нету исключения, в принципе. То есть, не нужно расценивать электросамокат как некий пробел в законодательстве, который позволит избежать какой-либо ответственности. Вот абсолютно неверный подход, абсолютно. Точно это говорю.
Добрый день. Была спорная ситуация с наследством. Обратилась к юристу. Она в итоге взяла предоплату, но за 2 месяца ее работы дело не сдвинулось с мертвой точки. После заключения договора и внесения предоплаты она сама не звонила. Когда я сама ей звонила, она говорила, что мне нужно делать и как. Тогда я шла и делала нужные справки. Потом был суд, на который она сама не пришла, сказав, что там все просто, рассказала, что говорить в суде, какие ходатайства заявлять. И все. При том, что лично я ее ее видела только один раз, когда она брала аванс. В остальное время она сама никогда не звонила, консультировала по телефону и на суд не пришла. Но она, как адвокат, должна была полностью сопровождать меня, консультировать, лично представлять в суде, собирать документы и справки. Это все прописано в договоре, а она этого не сделала. Естественно, когда после суда она попросила вторую часть оплаты, я ей отказала по причине того, что я все сделала сама и на суде выступила сама, и за консультации по телефону оплату она уже получила. Она сказала прийти в офис и все обсудить, но я отказалась. Тогда она начала за мной бегать, звонить, назначать встречи в разных местах, спрашивать, почему я ей не говорила, что мне что-то не нравится. Трубки от нее не беру, общаться больше не намерена. Куда на нее можно подать жалобу, так как я считаю, что она недобросовестный адвокат?
Ну, вы жалобу можете подать в адвокатскую коллегию. На Тургенева находится. В интернете посмотрите более точный адрес. А вообще, если возникнет спор у вас с данным адвокатом, и все-таки адвокат решит подаст на вас в суд, что, мол, по договору вы не оплатили полностью весь перечень услуг, то ваша позиция в суде, я думаю, будет сильной, поскольку по предмету договора адвокат должен был за вас собирать справки, участвовать в суде в качестве представителя. Раз этого сделано не было, соответственно, договор не был исполнен. И в таком случае, если вот все-таки возникнет спор судебный относительно необходимости оплаты второй части, вы можете вообще подать встречные требования относительно того, чтобы вам возвратили половину той уплаченной суммы по договору, ну, которая по факту не была отработана, поскольку все сделали, по сути, вы. Ну, либо договориться мирно там, да, если консультации по телефону какие-то были, какая-то польза от этого была и так далее, то есть, ну, можете договориться о какой-то конкретной цифре, сойтись на ней и закончить ситуацию мирно, ну, расторгнув договор, к примеру. Либо, допустим, договориться о том, что вот эта первоначальная сумма, которая была оплачена, она остается, ну и все, расторгайте договор, и при расторжении прямо указываете, что стороны никаких финансовых иных претензий друг к другу не имеют, работа и оплата по договору, все выполнено полностью. То есть вот этот пункт указать, что никаких нет дальнейших друг другу вопросов.
То есть бегать, не брать трубки и не встречаться, это в данном случае не вариант. Все равно надо как-то выйти на связь и вопрос закрыть.
Ну, я думаю, да, раз все-таки адвокат считает, что он выполнил работу и необходимо оплатить, нужно встретиться, уже предметно обсудить, предметно предъявить претензию уже, сказать, вот есть пункт договора, где вы должны были участвовать в суде, вы не участвовали. Есть пункт договора, где вы должны были собирать справки, вы не собирали справки. Соответственно, работа с вашей стороны не выполнена. Акт выполненных работ никакой не подписан. Соответственно, в принципе, исходя из такой ситуации, я сама сейчас могу пойти в суд и взыскать с вас ту сумму денежных средств, которая была оплачена мной, ну, по сути, за те работы, которые не были выполнены. А получается ситуация такая, что вы, наоборот, с меня пытаетесь еще больше получить денег, это уже возмутительно. Поэтому давайте мы сейчас с вами договоримся. Либо мы мирно расходимся, к примеру, да, либо мы все-таки сейчас начинаем этот весь спор. Я подаю исковое заявление в суд. Это первый момент. И второй момент, я подаю еще жалобу, ну, в коллегию адвокатов, там, где там работает адвокат, и, соответственно, вот нужно ли это вообще делать или нет. Но то есть, я думаю, в данном случае компромисс должен быть найден.
Мне кажется, тут главное не бояться, потому что простому человеку спорить с юристом, ну, там, с адвокатом, это немножко страшно, потому что он же в любом случае лучше знает закон, лучше знает какие-то тонкости.
Здесь нужно исходить из договора, то есть читать конкретно договор и уже предметно сопоставлять, что в соответствии с данным договором было сделано, а что нет.
Ну и подумать, где взять доказательства всего этого.
Да. Ну, если ничего сделано не было, соответственно, доказательства будут налицо. Если человек сам участвовал в суде, это все есть в протоколах судебного заседания, то есть там будет явно, что представителей никакого не было. Если человек сам ходил за справками, соответственно, он эти когда справки брал, он брал эти справки на основании заявления своего. Соответственно, угу. Тоже будет видно, что непосредственно сам
ну, то есть не на основании доверенности, да. А именно личным документам.
Как раз-таки задача адвоката, в случае, если он решит обратиться в суд за взыскание второй половины, будет доказать, что именно он эту работу выполнял в соответствии с договором.
Ну как, адвокат скажет, я же консультировал по телефону.
Чем он это докажет?
Если
в договоре вообще пункт того, что необходимо по телефону консультировать, к примеру, тоже вопрос. Если, допустим, есть консультация участие в судебных заседаниях, значит, сбор справок. Ну, согласитесь, этот перечень договора не полностью выполнен. Тогда на каком основании консультация идет из расчета того, что это соразмерно половину стоимости договора? Непонятно. То есть здесь необходимо реально садиться и разбираться в этой ситуации.
Ну, то есть, в первую очередь, что сейчас надо сделать, это очень внимательно по пунктам перечитать договор, который был составлен, и уже исходя из этого прикинуть, что было выполнено, что нет, ну, и уже решать. Ну, конечно же, попытаться договориться.
Предметно все нужно.
Да.
Сопоставляем.
266-44-84, 278-96-41. Это наши телефоны. Звоните, задавайте ваши вопросы. Программу провела Мария Заостровных, а в ней принимал участие юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Всего вам доброго, дорогие друзья!